Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 18 мая. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня в студии Юрий Буткин. Мы начинаем и сначала заголовки выпуска. Виктория Нуланд на переговорах в Кремле обсудила украинский вопрос. В деле о массовой драке на Хованском кладбище появилась бытовая версия. Создатели группы «Смерти» ВКонтакте рассказали о том, что не занимались подстрекательством подростков к суициду. России пригрозили полным отстранением от Олимпиады в Рио. В России запустили сайт с наглядным описанием примеров опасного вождения. КПРФ решила использовать в предвыборной агитации образ Иосифа Сталина. Вячеслав Дацик может снова попасть в тюрьму после инцидента с петербургскими проститутками. И журналист Первого канала Александр Ледогостер вновь перепутал имя хоккеиста во время интервью в перерыве матча чемпионата мира.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву и встретилась здесь с помощником президента России Владиславом Сурковым, который курирует украинское направление кремлевской политики, и с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Нуланд рассказала журналистам, что на встрече с Сурковым 17 мая они очень подробно поговорили обо всех аспектах Минских соглашений, как можно улучшить ситуацию с безопасностью, доступ средств специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, как можно продвинуться по политическим вопросам Минских соглашений, включая подготовку к выборам в Донбассе. Об этом, ссылаясь на Нуланд, рассказывает Интерфакс. Сегодня журналисты спросили у Дмитрия Пескова, каких результатов ждали от встречи Нуланд и Суркова в Кремле.
Она не должна была принести никаких результатов, это краткий обмен мнений. Это Украина, Донбасс, это Минские договоренности. Вы знаете, что Соединенные Штаты не являются участниками нормандского процесса. Было принято решение, чтобы делиться информацией, что называется, из первых рук, установить такой рабочий механизм обмена мнений. Вот в рамках этого механизма и такие контакты происходят.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, теперь директор Центра политологических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить о каких-то политических итогах этого визита Нуланд в Россию?
Ну, можно говорить. Основной итог, я думаю, это сам визит Нуланд в Россию и ее встреча с представителями российского МИДа именно по украинской проблематике. Потому что Соединенные Штаты чувствуют, что Россия сейчас налаживает самостоятельный диалог с Европой, и Штаты могут остаться в стороне. Для них самое главное сейчас не остаться в стороне в этом процессе, потому что существует серьезная вероятность, что Европа и Россия договорятся по украинской проблеме, хотя бы частично, без участия США. Для США неприемлемым. Поэтому они пытаются свои 5 копеек вставить. А уж о чем там говорили конкретно, это второе дело.
И все-таки, если говорить о договоренностях Минск-2, то кто не выполняет их сейчас?
Если смотреть текст соглашения, то чем отличается Минск-2 от Минска-1? Минск-1 – это набор благих пожеланий, не более того. Минск-2 – это конкретный план урегулирования, где все есть шаг за шагом. Там четко все прописано. Сначала выборы на востоке Украины, легитимация нынешних властей этих самопровозглашенных республик, потом передача контроля над границей. Украина с подачей и при поддержке США в самом начале, после подписания соглашения, через месяц, март прошлого года, заявила: нет, сначала передача контроля над границами, потом выборы. Это есть нарушение не только духа, но и буквы Минских соглашений. Однозначно их не выполняет Киев. Но и Соединенные Штаты, и Европа заявляют, что не выполняет самопровозглашенные республики при поддержке Москвы. Это их позиция.
Но если у них такова позиция, то о чем сейчас можно договариваться? В случае с разговорами Нуланд, к примеру, кто-то говорил о возможности договоренностей отмены санкций в ответ на выполнение Минска-2.
Нет, сейчас Россия пытается наладить диалог с Европой в обход соглашения Минск-2. То есть нельзя от них отказываться, но как бы вот о них немножко так забывают. Они уходят на периферию. Поэтому сейчас вот как раз проблема в том, как красиво обойти Минск-2, потому что Европа, она уже заинтересована в том, чтобы с Россией, по крайней мере, смягчать санкции в отношении России, поскольку контрсанкции наносят и удары по европейской экономике. Это, во-первых. А во-вторых, ясно, что стороны не будут уступать, а как-то вести диалог надо. Поэтому сейчас вот про Минск-2 есть интерес немножко забыть.
Ну, а американцы-то в этом не заинтересованы. С вашей точки зрения, могло быть что-то важное, о чем нам не говорят в переговорах между Нуланд и Сурковым, к примеру?
Ну, что, я думаю, что особо ничего важного-то и не было. Сам важен на данном этапе, сам факт переговоров. Для американцев важно показать то, что они не выпадают из процесса. Для американцев самое главное, чтобы их не игнорировали, а что они мировая держава, и любой более-менее важный процесс без их участия не обходится.
Спасибо, Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, был с нами на прямой связи. Ну а что говорит Нуланд? Введенные США в отношении России санкции могут быть сняты, если Москва полностью выполнит Минские соглашения. Она ссылается на президента Обаму. Если и когда Минские соглашения будут выполнены, санкции могут быть сняты. Это Нуланд сказала по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Я цитирую ее по Интерфаксу.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Бывший директор Хованского кладбища в Москве, который накануне был назван главным подозреваемым в организации массовой драки, произошедшей в столице 14 мая, на самом деле пытался предотвратить побоище, утверждают представители защиты обвиняемых. По их версии, конфликт начинался не в этот день, не за один день, и был изначально связан не с переделом сфер влияния, как об этом говорит Следственный комитет, а с разбирательством из-за ненадлежащего благоустройства одной из могилы. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант», юрист и правозащитник Бахром Исмаилов к нам присоединяется. Бахром Бахтиёрович, здравствуйте. Алло? Алло? Нет, не получается. Давайте все-таки вернемся к сегодняшней публикации газеты «Коммерсант». Версия выглядит следующим образом. Заказчик, недовольный работавшими на кладбище таджиками, отказался оплачивать работу. На следующий день он нашел могилу в еще более плачевном состоянии и предполагал, что нелегалы таким образом отомстили ему за отказ дать денег. После чего вызвал на кладбище друзей самбистов. Их визит к старейшинам диаспоры, обслуживающей кладбище и соседний рынок, только усугубил конфликт. Теперь издание пишет, что эту версию в Пресненском суде излагал как раз бывший директор Хованского кладбища Юрий Чубуев. Он говорил, что ему стало известно об угрозе столкновений на кладбище. В субботу, 14 мая, когда была назначена решающая встреча, так называемые спортсмены добавили к претензиям по поводу неубранной могилы и другие требования. Они обвинили таджиков в том, что те подорвали исторически сложившийся бизнес на Хованском, открыв вокруг мини-цеха по изготовлению ритуальных принадлежностей, решеток и памятников. По данным газеты, теневой оборот нелегалов, контролируемый старейшинами таджикской диаспоры, при этом достигал 4 миллионов рублей в год. Борцы попытались либо обложить оппонентов данью, либо, так сказать, выбить с прибыльной территории. Однако оказалось, что таджикские лидеры к стрелке подготовились и оперативно вызвали на кладбище несколько сотен земляков. Они, правда, были вооружены при этом арматурой, лопатами, разными другими инструментами. Силы оказались неравными, так что спортсмены открыли огонь и попытались скрыться, а покинуть кладбище им при этом помешала полиция, которая приехала. Напомню, все 13 фигурантов уголовного дела, которые расследует сейчас Следственный комитет России, относят как раз к категории так называемых спортсменов. По версии следствия, все произошло из-за финансового вопроса. Официальный представитель ведомства Владимир Маркин, комментируя ранее резонансное происшествие, указывал, что под событиями на Хованском нет национального мотива, а выходцы из Кавказа пытались собирать с гастарбайтеров дань. В среду, 18 мая, Пресненский суд должен рассмотреть вопрос о взятии Юрия Чубуева под стражу. Он утверждает при этом, что только пытался предотвратить столкновение. Что у нас на лентах информационных агентств? Мы видим срочное сообщение. Россия и Таиланд подписали соглашение о военном сотрудничестве. И еще заявление из Ливии. Спикер Палаты представителей парламента Ливии Салех Иса говорит, власти на востоке Ливии не начнут экспорт нефти до признания их нефтекомпаний. То есть они контролируют месторождение нефти и порта, но возобновлять экспорт нефти не будут, пока законность нефтяной компании Бенгази не признают.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Создатели группы смерти ВКонтакте, так называемой группы смерти ВКонтакте, рассказали о том, что не занимались подстрекательством подростков к суициду. Целью сообществ, посвященных этой теме, было привлечение популярности и получение известности в сети. Так, во всяком случае, Ленте.ру заявили основатели и администратор одной из групп, а также сразу двое членов движения «Инсайдеры», которые просили не упоминать их имен. Собеседники издания сказали, что не ставили целью призывы к массовым самоубийствам. По их словам, слуха о существовании некой мистической секты, выдающей участникам порядковые номера и призывающей к самоубийствам, был запущен в сети после самоубийства одной из девушек. Тогда в соцсетях распространилась информация, что эта девушка была членом некой секты. В итоге возникла группа, которая эту секту из себя изображала, но просто чтобы привлечь больше подписчиков. Одновременно с этой группой появился целый ряд похожих, в которых тоже обсуждалась тема самоубийств. Заведующая кафедрой психологии и автор материала в «Новой газете» о подростковом суициде группы смерти Галина Мурсалиева с нами на связи. Галина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а у вас почему не было позиций вот этих администраций, этих групп из «Контакта»?
Ну, во-первых, начнем с того, что они не выходили на связь до публикации. Вот. Хотя под разными другими фейковыми страницами и паролями мы выходили на них как школьницы. Так что все это отскринено, и вся эта переписка у нас есть. Вот. И мы считали преждевременным это делать, чтобы не помешать следствию.
С вашей точки зрения, то, что написала Лента.ру, как бы в ответ на ваш материал, там есть что-то новое для вас?
Нет, там нет ничего нового для меня, потому что я все это видела, все их игры, и пока готовила публикацию, все эти легенды, о которых они сегодня говорят. Единственное, что полезного сделала Лента.ру, это то, что, ну, по сути, они подтвердили. Они, конечно, умаляют свои достоинства в этой страшной истории о суицидах, умаляют сильно, да, вот, но они подтвердили, что это так и было, вся схема выстроена правильно.
Что вы знаете об этой девушке, с которой, как теперь говорят, все началось, со смерти которой все началось?
Если вы имеете в виду Ирину Полякову, да, то, значит, из этого имени сделали мем, из этого имени сделали то, что дети пишут в своих тетрадках, дневниках, всюду ее имя. На самом-то деле, это история девочки из города Уссурийск, которая абсолютно обычный подросток, 17-летняя девочка, учащаяся колледжа, 16-летняя даже, которая, мама которой рассказывает, что при жизни она вообще никак не была знаменита, вообще никак. То есть обычный подросток, который сидел ВКонтакте, который слушал всю эту музыку и так далее. Но вот кому-то было нужно, мы теперь понимаем, кому.
Тогда дальше. Вот разные средства массовой информации так или иначе ведь комментируют, вообще много о вашем материале пишут. Например, сегодня издание «Медуза» задает сразу несколько вопросов.
Да, я видела, да-да-да.
Вот-вот.
Это очень смешные вопросы,
а правда. Почему? А почему вы их называете смешными?
Они смешные, потому что человек, который их формулировал, явно не давал себе труда прочитать материал. Очень быстро они были сформулированы. Там, я даже в Фейсбуке на три вопроса ответила, потом мне друзья стали писать, что это просто глупо отвечать дальше, да. Ну, это, понимаете, как в этой ситуации каждый же демонстрирует на всю страну свое душевное состояние, да, что такое агрессия, когда на журналиста, который провел вот такое вот серьезное расследование, исследование, да, что такое, когда вместо того, чтобы подхватить это исследование и работать вместе с ним, да, начинают копаться в биографии этого журналиста, начинают говорить о том, что его стиль не таков, или что такое вообще агрессия, это же оборотная сторона зависти. Мне остается только посочувствовать моим коллегам, для которых оказалось непереносимо то, что наш текст на сегодняшний день прочитало уже сейчас, вот в данный момент, 1,5 миллиона человек. Это цифра, которая, наверное, никогда не приходило такое количество читателей к тем, кто вот...
Но вы следите за цифрами, да?
Да, конечно, мы следим за всем. Зачем, возможно, следить в данной ситуации? Это очень серьезная работа.
Я просто про цифры хотел один из вопросов все-таки еще раз повторить. А вы сравнивали уровень подросткового суицида до появления этих групп и теперь в нынешней ситуации?
Нет, конечно, нет. Здесь сейчас речь не идет об этом. Здесь речь идет о конкретном отрезке специально созданной кощунственной такой субкультуры суицида, да? Здесь идет вот именно контекст интернета. В интернете раскрутка суицида, призывы, обработка и всякие разные другие схемы с картами, со счетчиками времени до какого-то коллективного суицида и так далее. Здесь речь идет только об этом сегменте, не о статистике. Статистику очень легко взять, там, скажем, ну вот на сегодняшний день, там на 15-й год ее пока просто не существует вообще, да? Зачем это сравнивать? Разве это не страшная цифра, 130 человек за полгода? Вот это абсолютно жесткая, четкая, подсчитанная родителями погибших детей, психологами, волонтерами вместе со мной. Это абсолютно, мы отвечаем за каждое наше слово.
Скажите,
мы можем представить этот список, мы его представили следствию, и только после того, как следствие закончит свою работу, мы можем этот список представить. Хотя по законам, опять же, существующим в России, наверное, все же не сможем.
Да, но все-таки, возвращаясь к этому списку, с вашей точки зрения, появление такого списка для правоохранительных органов было неожиданностью?
Вы знаете, вот не могу сказать, потому что не я это отдавала, не я работала со следственными органами. Полагаю, что нет, вряд ли.
И еще одно. Если я правильно понимаю, по вашей логике, получается, дети вступают в группу, потом начинают думать о самоубийстве.
Нет, это
неправильно. Я ошибаюсь.
Вы ошибаетесь, так. Потому что вы, видимо, читали «Медузу», а не мой материал. Понимаете, если бы вы прочитали мой материал, да, он тяжелый. Он очень тяжелый именно по тому массиву смертей, фактов и информации, он очень тяжелый. Но это надо было сделать. Хватит бояться и хватит прятаться. И это надо было сделать именно таким вот человеческим языком, чтобы эти картинки стояли в глазах. Вот видите, они же продолжают обсуждаться, люди продолжают делать какие-то перепосты, ведут беседы ночью. Вот те же самые люди, которые меня в чем-то упрекают, они же не могут отвязаться теперь от этих фактов. Почему?
Нет, просто написано... если это не так, значит, получается, дети думают о суициде.
Ну, послушайте, вот опять же, я повторюсь, в этом тексте самое главное есть, что как их втягивают в эти группы. Послушайте, вот, например, ребенок или там девочка 12 лет, она рассказывает, смотрит что-нибудь про толстушек, смотрит про то, что как похудеть, как лак стереть с ногтей и так далее. И тут же у нее вспыхивает информация. Ты девочка, тебя бросил парень, у тебя двойки, ты по успеваемости, да? Вот заходи в группу «Киты плывут вверх». Вот так это происходит. Конечно, не все дети провоцируются на это. Безусловно, дети, у которых все хорошо, все в порядке. И в данный момент нет стресса какого-либо, да? Конечно же, они не пойдут туда. Но представьте, что если у девочки действительно неразделенная любовь, какая-то личная драма происходит, да? Соответственно, конечно, она пойдет сразу туда. Кто-то пойдет из любопытства. На кого-то это даже и не подействует, но на кого-то подействует, потому что у подростков, конечно, всегда происходят кризисы. Это проблема не сегодняшнего дня.
Спасибо. Галина Мурсалиева, автор материала о подростковом суициде группы «Смерти» в «Новой газете», была с нами на прямой связи.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не исключил возможность отстранения сборной России от Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Правда, он говорит это в случае, если подтвердятся новые обвинения в существовании в России допинговой программы. Глава МОК заявил об этом в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Участие всех российских спортсменов зависит от результатов расследования ВАДА, говорит, ну, так написано в статье Томаса Баха. есть ли будут доказательства организованной и государственной допинг-программы, которая затрагивает многие виды спорта, то придется принять трудные решения, связанные с коллективной ответственностью и индивидуальной справедливостью. Это слова Баха, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, спортивный комментатор Ольга Богословская с нами на связи. Ольга Михайловна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот депутаты уже начинают вспоминать, что, мол, такие олимпиады бывали в истории, в которых наши спортсмены не участвовали. А вообще можно представить олимпиаду без России? Вот сейчас.
Да, и невозможно просто. И более того, я знаю, что и Усейн Болт, прекрасный спортсмен, представитель Ямайки, олимпийский чемпион, рекордсмен мира, точно так же говорил, что представить олимпиаду без целой страны — это просто невозможно. Такое мнение высказывают и многие очень известные спортсмены. Вы знаете, конечно, был 80-й год, был 84-й год, и мы не оторваны от этого поколения, и те спортсмены рассказывали, как трудно переживается этот период, когда их судьбы решают политики. Потому что в жизни прописные истины, в жизни спортсмена олимпиада может быть только один раз. Но я не очень понимаю, кого они наказывают и за что они наказывают. За то, что господин Родченков кому-то что-то там сказал, но за полгода до этого заявления он делал совсем другое заявление о том, что он никогда не подменял никаких проб. Хочется у него спросить, в каком месте находится правда, или она третья какая-то правда выглядит. Я не знаю, на чем основываются все эти умозаключения и почему вдруг мы попали в такую ситуацию. Мне видится только одно объяснение – чисто политический ход, чисто политический заказ.
И все-таки это глава Международного олимпийского комитета. Может быть, мы чего-то не знаем о серьезности обвинений?
Вы знаете, он же говорит о том, что да, если это будет доказано, я не понимаю средства доказательства. Господин Родченков говорит о том, что в лаборатории были какие-то дыры, но уже и лаборатория-то та почила, как одни дыры, вероятно, остались, да, может быть, дыры найдем. Я, честно говоря, не знаю на основании чего, потому что были только голословные заявления, и та уважаемая газета, которой господин Родченков давал это интервью, также говорила о том, делая выводы, что действительно слова к делу не пришьешь. Доказательств пока нет. Вот если бы были доказательства какие-то, о чем говорит глава Олимпийского комитета? Он говорит о том, что если будет доказано, да. Но какими средствами это будет доказано, не говорит ни господин Бах, не говорит ни уважаемый в спортивной среде бывший руководитель ВАДА. То есть никто об этом не говорит. Какими методами, какие доказательства требуются. Вот, собственно говоря, вот так вот.
Но все-таки хочется понять, почему Бах это говорит сейчас, причем настолько серьезно, или для Баха это естественно. По первому же обвинению тут же говорит, ну, тут можно целую страну отлучить от Олимпиады. Ведь он даже дальше идет в своей статье в этой. Он же говорит о том, что можно подумать о том, чтобы не действовала презумпция невиновности для спортсменов.
Ну, мне кажется, что это кошмар. Они таким образом вообще весь спорт убивают. Я хочу вам еще один пример привести. Точно так же экс-глава, как Родченков у нас в Америке, была печально известная лаборатория Балка, и Виктор Конти делал точно такие же заявления. Он говорил о том, что вся сборная Соединенных Штатов Америки в период подготовки к Олимпийским играм была нашпигована всякими запрещенными препаратами. Он сказал, что эти данные были уничтожены, как сами пробы, но тогда этот экс-глава лаборатории Балка сам был осужден и сам имел тюремный срок за то, что он там подменял и делал какие-то манипуляции. Сейчас я опять вот возвращаю наш разговор к Родченкову, потому что зацепка была именно эта, да? Кто преступник здесь? Он, значит, брал пробы, подменял неизвестно на что, и теперь он выступает как герой. Замечательно. И вот на этом героизме основывается вся та логика, которую мы слышим из уст господина Баха. Ну, вы знаете, пока мы не видели каких-то таких от него радикальных негативных действий, действительно действий в сторону там любой федерации, в сторону любой нации, ну, посмотрим, я как далеко зайдут сейчас слова.
Да, Олимпиада недолго осталась. Спасибо, Ольга Богословская, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 мая. Программа «Поток» в студии Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня. Продолжаем. В России запустили сайт с наглядным описанием примеров опасного вождения. Это библиотека видеоматериалов с примерами такого поведения, такого опасного поведения на дорогах. Водителям собираются таким образом объяснить, что именно считается правонарушением. Как сообщает открытое правительство, сайт «Опасное вождение.рф» разработан при участии правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, работала над этим организация «Пробок.нет», телепрограмма «Главная дорога» и эксперты открытого правительства. Создать библиотеку материалов для того, чтобы объяснить водителям, что считать опасным поведением на дороге, поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По итогам общественного обсуждения правительство собирается ввести понятие «опасное вождение». Неоднократное совершение каких-то следующих друг за другом нарушений правил дорожного движения, если они привели к ситуации, когда движение самого водителя и других участников движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. При этом указываются определенные примеры опасного поведения на дорогах, ну вот, например, шашки, это многократные перестроения, нервики. Так, оказывается, можно назвать подрезание при перестроении. Несоблюдение безопасной дистанции называется торопыги. Грядками называют несоблюдение бокового интервала. Воспитателями резкое торможение перед другим транспортным средством, а также препятствование обгону классифицируют как упертость. В каждом случае посетителям сайта предлагают посмотреть ролики, в которых приводится конкретный пример создания аварийной ситуации из-за неверного поведения водителей. Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, первым делом, все то, что там нарушения, они ведь в правилах уже существуют. Надо вводить что-то новое?
Совершенно верно. По отдельности каждый из них это нарушение, но если такие нарушения совершаются единомоментно в какой-то короткий промежуток времени, то есть вы не просто не включили поворотник, кого-то подрезали, еще поиграли в шашки или попытались проучить, вот это и есть в совокупности опасное поведение. А как раз вот оно приводит зачастую к большим последствиям и трагическим последствиям в виде жертв. У нас 23 тысячи в прошлом году погибло, и значительная из них часть, на мой взгляд, как раз именно по опасному вождению. Поэтому, исходя из, в том числе, зарубежного опыта, где такой термин есть, вот именно вычленение из общего такого вождения, в том числе неаккуратного, именно опасного, это очень важная тенденция, потому что таких водителей немного, но они, к сожалению, видны на дороге, мы все их видим.
И все-таки это некая комбинация нарушений, которые, может быть, не столь серьезны с точки зрения наказания. Комбинация, которую довольно субъективно, так или иначе, оценивает конкретный инспектор.
Это комбинация правонарушений, либо одинаковых, либо разных, но следующих друг за другом. То есть вы резко перестроились при интенсивном движении, вы подрезали кого-то, затормозили, не включили поворотник. Вот таких вот, если правонарушений сразу несколько подряд, это и будет считаться опасным вождением. Для того, чтобы посмотреть визуально, что это из себя представляет, подготовлены видеоролики, которые как раз есть на портале.
Смотрите, значит, вот вы про нервиков, про грядки, про торопыги, про воспитатели, и тут вас тут же спрашивают, а про тупильников почему ничего не написали?
Само по себе, водители, я так понял, речь идет о тех, кто едет в левом ряду очень медленно.
Совершенно верно.
И это на трассах, это как раз тоже является само по себе правонарушение. То есть нельзя ехать в левом ряду при свободных правах. За это тоже предусмотрена ответственность. И за нее стоит наказывать, но само по себе это не является опасным. То есть вот если он просто едет в левом, это очень раздражает, это очень неприятно, но это не опасное вождение. А вот если кто-то резко перед ним перестроится, даст по тормозам, в результате несколько машин сзади разлетится, вот это есть опасное вождение.
Подождите, но с другой стороны, мы ведь говорим о том, что за опасное вождение будет предусмотрен достаточно серьезное наказание.
Сейчас речь идет о штрафе 5000 рублей, никакого лишения прав, потому что пока не будет правоприменительной практики, пока не, все водители не поймут, что это такое, пока госавтоинспекция не поймет, как применять норму, будет одна вот понятная норма в виде 5000 рублей, тем более, что сейчас речь идет именно на фото-видеофиксацию в автоматическом режиме. Сейчас аппаратный комплекс настолько умный, что из потока машин, которые движутся равномерно, легко вычленяет машину, которая движется на очень странным образом. Соответственно, может ей элементарно прийти.
Иначе говоря, когда человек едет в крайнем левом ряду при свободных правых, после этого съезжает с этого ряда, не включая поворотник, и, к примеру, не выдерживает дистанцию, он не попадет в список тех, кого накажут за опасное вождение.
Надо понимать, что опасное вождение — это тогда, когда создается потенциальная либо реальная угроза другим водителям. Если он сделает на полосой дороге, он никому опасности не причинит. Но если при этом другие транспортные средства изменили траекторию движения, изменили скорость, свои там боковые интервалы, то как раз это будет являться опасным вождением. То есть если он вынуждает как-то реагировать на свое поведение, другие водители будут вынуждены принимать экстренные меры во избежание аварии. Вот это и есть опасное вождение.
То есть, скорее всего, подобного рода наказания будут так или иначе применяться только в случае каких-то серьезных правонарушений, то есть в случаях ДТП?
Ну, в ДТП в том числе, но и, конечно, вот в случае именно серьезного и доказанного правонарушения, вот, потому что оно все должно подкрепляться видеобазой.
А кто будет это все доказывать? То есть это видеорегистраторы водителей, которые попали в эту ситуацию?
В первую очередь это просто камеры фотофиксации, которые сейчас уже есть на дорогах, а они будут перенастроены на опасное вождение. В том числе, возможно, рассмотрение регистратором от водителя, но это всегда сложнее, потому что, к сожалению, регистраторы не сертифицированы, невозможно установить, когда это было, где это было. Ну, вот просто элементарно есть срок давности, который, к сожалению, просто подтвердить иной раз сложно. Но, с другой стороны, будет создана база вот таких видеоматериалов, куда попасть будет не очень приятно. И те водители, которые так делают постоянно, ну, все-таки никто не отменяет общественное порицание. Это очень важно.
Скажите очень коротко только, если можно. А вы сказали, что камеры будут настроены на опасное вождение. Но камера, ей же все равно, она просто записывает. Как она поймет, это опасное торможение или не опасное?
У камеры есть алгоритм. И среди потока равномерно движущихся машин она очень хорошо видит машины, которые из него выбиваются, которые резко перестраиваются, тормозят. Происходит какая-то чрезвычайная ситуация. Как минимум, она зафиксирует и сможет либо автоматически определить, что это является опасным вождением, либо, как минимум, направить этот материал госавтоинспектору. То есть это все уже делается автоматикой.
Ну и последнее, когда это все заработает?
До конца мая будет внесено изменение в правила дорожного движения, и ответственность появится уже после лета. То есть у нас есть как раз лето на то, чтобы понять, что это за новый термин, что за него будет грозить и как его администрировать.
Спасибо, Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок нет».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Компартия Российской Федерации будет использовать образ Иосифа Сталина в ходе своей кампании по выборам в Государственную Думу. Об этом «Коммерсанту» рассказал секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и избирательным технологиям депутат Нижней Палаты Парламента Сергей Обухов. Мы будем использовать этот образ. Он сможет привлечь к партии дополнительные голоса за пределами нашего ядерного электората. Обухов даже не исключил, что образ Сталина в агитации решат использовать и другие политические силы, в том числе провластные. С инициативами в поддержку Сталина уже выступают в региональных отделениях Компартии. Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сейчас с нами на прямой связи. Сергей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот говорят, что это незаконно. Он же не кандидат?
Не понял.
Ну, говорят, что использовать образ Сталина в предвыборной агитации нельзя, потому что он не кандидат на этих выборах.
Значит, мы используем образ Сталина не в прямом смысле, а исходя из тех идей и предложений. Вот на 9 мая, если вы обратили внимание, вся агитация КПРФ, она была связана с образом Сталина. Поэтому он не подпадал в данном случае под выборные технологии, под выборные ограничения.
То есть, собственно, образа Сталина как такового не будет?
Значит, если образ вы имеете в виду как картинку, да, то мы будем, естественно, выполнять все требования закона. Значит, речь идет о том, тех идеях и предложениях. Вот, допустим, ключевое программное требование КПРФ – это новая индустриализация и модернизация. идеи, по сути дела, сталинские. И идеи, которые реализовывала наша страна весьма успешно. И мы, собственно говоря, этот опыт и будем предлагать. И этот опыт успешного преодоления за короткий исторический период десятилетней отсталости мы тоже будем использовать.
Хорошо, вот, то есть вы не будете использовать образ Сталина, но будете использовать его имя? Такое возможно?
Мы будем использовать имя, будем использовать практики. Дальше, проблема борьбы с коррупцией. Значит, при всем то, что было осуждено негативах того периода, но ведь незаконного обогащения чиновников не было, не было. Значит, сталинские проверенные рецепты борьбы с коррупцией, прежде всего, наведение порядка в административном аппарате. Второе, это введение конфискации имущества у коррупционеров. Извиняюсь, если уже даже Бастрыкин говорит, что нужно срочно вводить институт конфискации не в ограниченном виде, а, значит, полновесно для борьбы с коррупционерами. Это, по сути дела, тоже использование той известной сталинской
Скажите,
партии. Поэтому мы будем использовать те идеи позитивные, которые позволяют нам двигаться вперед. Мы вообще не собираемся оглядываться на прошлое. Мы используем позитивные практики прошлого для выстраивания того нового образа будущего, который предлагает КПРФ.
А что общего между Сталиным и нынешней КПРФ?
Прежде всего, идея соединения национально-освободительной борьбы и борьбы за социализм. Мы исходим из того, что значит, необходимо учитывать национально-государственные особенности страны при решении задач социалистического строительства. В этом обществе был силен Сталин, это его завет с 19-го съезда и знаменитой речи на 19-м съезде партии, что необходимо поднять знамя свобод, в том числе и буржуазно-демократических, необходимо защищать права человека, потому что это буржуазия бросила, и необходимо соединять борьбу социализм за социализм и за общедемократические права.
Спасибо. Депутат Государственной Думы, секретарь ЦК Компартии Российской Федерации Сергей Обухов. Мы спросили у будущих конкурентов КПРФ о том, как они относятся к идее коммунистов использовать образ Сталина. Вот что говорит заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов.
ЛДПР принципиальная позиция в отношении руководителя Советского Союза Сталина. Мы считаем, что и система ГУЛАГ, и массовое уничтожение наших граждан, и другие ошибки, просчеты, в том числе и национальная политика, курс в этом направлении, который был определен, он был неверен, и, к сожалению, сегодня до сих пор мы испытываем определенные неудобства, определенные отрицательные моменты и отголоски того страшного времени. Я обращаю внимание, что были приняты поправки в закон, которые не позволяют использовать фото, видео, изображения лиц, которые не являются кандидатами в депутаты. Поэтому я не знаю, насколько использование образа Сталина возможно в связи с тем, что были приняты новые поправки в закон о выборах.
А в целом, как вы к такому решению КПРФ относитесь?
У них своеобразная идеология. Они до сих пор получают голоса, спекулируя над теми прошлого и обещая построить светлое будущее, рассказывая, как раньше было хорошо в тех или иных сферах. Это возбуждает определенные чувства ностальгии, чувства памяти о прошлом.
Это Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Кстати, в ЛДПР позднее сегодня заявили о том, что хотят использовать в агитации образ Александра Третьего. Будут ли исторические личности взяты на вооружение еще одной парламентской партии «Единая Россия»? Об этом мы спросили у сенатора, члена Совета Федерации, члена Федерального оргкомитета партии «Единая Россия» по проведению предварительного голосования Валерия Рязанского.
Принятые изменения федерального законодательства, они дают абсолютно четкое представление, какие образы, из чего согласие можно использовать на выборах. Лидером партии «Единая Россия» вы знаете, кто является, кто ее создавал. Это руководитель нашего государства. Мы надеемся, что формально, неформально, всегда с нами будет присутствовать наш президент. Почему? Потому что он нас назвал своей политической опорой в пространстве политическом. А что касается, будем ли мы физически, что называется, использовать портреты и так далее, и так далее, скорее всего, нет, потому что избирательное законодательство четко определило параметры, границы возможного использования физического образа. И для этого совершенно не обязательно нам ходить с плакатами. Каждый из нас, который будет участвовать в избирательной кампании, в своих доказательствах правоты тех решений принятых, наверняка будут использовать аргументы, которые приводил Владимир Владимирович Путин в своих посланиях, в своих встречах с правительством. Будем, конечно, опираться на вот такого рода терминологию и будем, естественно, использовать весь тот арсенал принятых решений, которыми мы руководствовались вот в это время. время. Очень важно. Не выдергивать из контекста какие-то фразы, а подкреплять каждую из этих высказываний конкретной практикой реализации.
Представитель партии «Единая Россия» Валерий Рязанский.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Вячеслав Дацик может снова попасть в тюрьму. Бывший боец смешанных единоборств Дацик, которого знают как «Рыжий Тарзан», его в марте выпустили из тюрьмы, снова попал в поле зрения правоохранителей. В ночь на 18 марта он вместе с активистами совершал рейд по борделям Санкт-Петербурга. Выломал двери в салоне интимных услуг на Васильевском острове и 9 девушек заставил снять одежду в голом виде, отведя их в полицию. Глава ассоциации секс-работников и их сторонников «Серебряная роза» Ирина Маслова с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как это было и что вы намерены теперь предпринять?
Я не знаю, как это было, потому что я только что прилетела, сегодня ночью я прилетела в Бишкек, и вот всем этим делом я занимаюсь в Бишкеке дистанционно. Поэтому могу судить о том, что произошло или с рассказами девушек, которые в эту, потерпевших, и их не 9, их 10. У нас есть и их данные. Мы организовали срочный сбор своих адвокатов, и адвокаты выехали на место, там, где они находились на данный момент. Это было 30-е отделение полиции Василеостровского района. Работают 3 адвоката. Им позволили связаться с девушками, потому что у них адвокатские корочки и выписаны ордера на оказание услуг. «Серебряная роза» берет это дело под свой контроль. Уголовных статей, которые Уголовного кодекса, которые совершил Дацик и его приспешники, там достаточно много. Как они будут квалифицироваться, это ответственность адвокатов и наша стратегия защиты. Мы работаем.
Спасибо. Ирина Маслова, глава ассоциации секс-работников и их сторонников «Серебряная роза», была с нами на прямой связи.
Говорит Москва.
Поток.
Журналист Первого канала Александр Ледогостер вновь перепутал имя хоккеиста во время интервью в перерыве матча чемпионата мира. Корреспондент назвал защитника сборной России Орлова любимым другим хоккеистом. Защитник указал журналисту на ошибку и даже хотел уйти. Ледогостер остановил Орлова и извинился, после чего интервью продолжилось. На прошлогоднем чемпионате мира тот же Ледогостер тоже во время игры со Швецией назвал форварда сборной России Артема Анисимова Дмитрием. Вот что говорит сам Ледогостер.
Самое простое объяснение, просто стоял спиной к камере, когда уже эфир прямой, и поскольку я просил подвести мне Романа Любимого, был уверен, что вы его и подвели. И просто не видел даже, кого мне подвели. Уже включался прямой эфир, я смотрел в камеру и больше ничего увидеть не мог. Поэтому так и произошло.
Ну, вы как-то, может быть, принесете извинения хоккеисту, или, может быть, уже извинились перед ним?
Естественно, я уже принес извинения, и понятно, что это моя ошибка, и тут нет никакого прощения, и никаких, в общем-то, объяснений быть не может. В любом случае, я сам виноват, конечно, несу полную ответственность.
Ну, вы, конечно, извините, что я указываю вот на другую вашу ошибку, но просто подобный случай был в прошлом году, когда вы случайно назвали Артема Анисимова Дмитрием.
Ну, это, понимаете, как говорят, в одну воронку не попадает, да, оказывается, попадает. То, чему готовишься и чего боишься, то и происходит, на самом деле.
Александр Ледогостер, журналист и режиссер, директор спортивных программ Первого канала. Прокомментировать этот ляп мы попросили его коллегу, спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев.
Вы молодцы, что вы отслеживаете такие ошибки, потому что они же постоянно происходят на Матч ТВ, и очень здорово, что вы обращаете на это внимание, потому что по русскому языку, это даже иногда непонятно, на каком языке говорят люди. Так что, конечно, нужно очень внимательно относиться к таким вещам.
Но со стороны Ледогостера это как вообще? Профессиональный прокол или это просто невнимательность?
А профессиональный прокол — это есть невнимательность.
Я понимаю. Но, как правило, вообще вот на Первом канале за этим строго следят?
Даже дело не в Первом канале. Вообще, вот ведь раньше на телевидении была такая ужасная вещь, как цензура, слава богу, которая, значит, в спортивном смысле, закончилось. Но параллельно с этой цензурой был и разбор стилистический и чисто профессиональный. Это все происходило на одних и тех же летучках. И вот когда ушла, слава богу, цензура, вместе с ней ушел и вообще какой бы то ни был разбор. Я говорю вообще, так сказать, о всех редакциях спортивных, не только Первый канал. И поэтому, видимо, такой поток большой, видимо, так стало гораздо больше спорта, что просто за этим стало меньше контроля. Поэтому я и говорю, я иногда сижу и, в общем, такие вещи слышу, которые просто ужасают. Если люди матом в эфире, это, правда, не на Первом канале, то что уж тут говорить о бедном Ледогостере, который перепутал хоккеиста, слушайте.
Виктор Гусев, спортивный комментатор Первого канала, о том, как журналист Первого канала Александр Ледогостер вновь перепутал имя хоккеиста во время интервью в перерыве матча чемпионата мира. Интересное в этом именно то, что Ледогостер делает подобное уже во второй раз. И с Ледогостером, и с Виктором Гусевым беседовал мой коллега Антон Лемесев. Это была программа «Поток», но прежде еще одно срочное сообщение. Только что стало известно, что Россия не планирует полностью закрывать поставки продовольствия из Турции. Такое заявление сделал только что глава Россельхознадзора Данкверт.